Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум» у студыі Роман Устінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашыя тэмы.
3 месяцы ў прытулку прайшлі. Ігната вярнулі бацькам, але ён абраў застацца з татам.
Паўла Севярынца зноў выключылі з беларускага пэн-цэнтра.
3 дні да лістапада. Чым парадуе кінафестываль сёлета?
Гэта ды інша. Абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшых гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 11-гадовага Ігната Шымановіша адпусцілі з прытулку, дзе ён жыў з пачатку ліпеня. Яго бацькі Дмітры і Таццяна так і не змаглі дамовіцца. Маці цягне хлопчыка да сябе ў кватэру ў Шабанах, дзе па рашэнні суда ён павінен пражываць з 2017 года. Сам Ігнат хоча жыць з татам, бабуляй і старэйшай сястрой у Міханавішах.
Суд вярнуў дзіцяці бацькам, але ці дазволіць жыць з татам, падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Камісія па справах непаўналетніх вырашыла вярнуць сына абаім бацькам, паколькі тыя добрасумленна выконвалі ўсё, што было прадугледжана планам абароны правоў і законных інтарэсаў дзіцяці.
Я говорю, я свабодна з ребенком, да. Выходзіць, они мне закрываюць дзверы, не пускаюць іх на выходзіць. Знаете, ребенок кричит, я буду с папом все, ну ни в какую. Психолог говорит, что вы понимаете, что по решению суда 17 года ребенок должен быть с мамой. Я говорю, только что судебные исполнители составили акт и передали ребенка маме. И должны этот вот закрыть дело.
Распавядае Дмітрый Еўрарадыё. Ён кажа, што прапанаваў былой жонцы разам паехаць у кватэру ў Шабаны. Таццяна сказала, што, маўляў, мы паедзем з Ігнатам у машыне, а ты даганяй. Хлопчык наадрэз адмовіўся ехаць з мамай. Разам з бацькам ён адправіўся ў Міханавічы.
Ну, она павела сябе на камісіі, калі ён очень некарэктна. Вот сама сказала, што медіацыя нічога не дасць, всё абсалютна. Я предлагал ей, я вел там, когда нас не выпускали, я вел видео и аудиозапись. Это ужас просто-напросто. Игнат зачислен в Михновичскую школу. Все. Но сейчас он болеет. Я забрал его больным. Сразу же завел его постриг, все. Я его в ванне как начал шаровать, вода такая темно-серого цвета, пена эта. Никто же его там конкретно не купил.
Паводле словаў Дмітрыя, раней на сустрэчы з псіхолагам Таццяна казала, што не супраць, каб Ігнат жыў з татам. А ў прытулку яна сказала, што бацьку трэба ізаляваць ад зносін з сынам. У выніку Дмітрый падаў заяву ў суд, у якой папрасіў вызначыць месца жыхарства дзіцяці з ім. Ён спадзяецца, што суд будзе на баку інтарэсаў Ігната, колькі ўжо можна мучаць дзіця. У школе Ігната чакаюць сябры. Дмітрый расказвае, што пакуль хлопчык знаходзіўся ў прытулку, яны пісалі яму лісты.
Он очень рад, быстрее за сумки эти тянет. Я говорю, давай помогу. Не, быстрее домой, свобода, радостно такой. В нашем доме хоть начала играть музыка, понимаете. И этот ходит балаболочка, болтает, мы смеемся. Столько не хватало его разговора нам, если бы вы знали. И Карина говорит, я уже говорю, пусть болтает. Я говорю, веселее стало в квартире.
Мария Вайтович, Маша Колесникова, Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Пісьменніка і апазіцыйнага палітыка Паўла Севярынца зноў выключылі з беларускага пэн-цэнтра. Яго справу ў аўторак разглядала рада арганізацыі. Большасць яе сябраў не пагадзіліся з прапановай старшыні пэн-цэнтра Святаны Алексіевіч аб часовым прыпыненні сябруства альбо аб перанясенні разгляду на 31 кастрычніка, таму што 29 кастрычніка ў Курапатах адбудзецца ноч расстраляных паэтаў.
Раней Севярынца, нагадаю, выключылі за несплату ўнёскаў, але ён іх заплаціў, і сход арганізацыі аднавіў сябруства. З гэтым не пагадзіліся прыблізна трэцяя частка сябраў пэн-цэнтра, якая абураная яго цемрашальскімі поглядамі. Справа ў тым, што нядаўна Павел Севярынец публічна заявіў, што ў арганізацыі ёсць ей лобі ды марксісты.
Аднак, як заявіла напярэдадні Алексіевіч, справа Севярынца паставіла пэн-цэнтр на мяжу расколу, і яна рабіла намаганні, каб яго пазбегнуць.
Цікаво, что обскардить решение Рады Пенцентра об своем выключении Павел Северинец сможет только праз 2 года на наступном агульном сходе организации. А с нами на совязи наш журналист Алексей Карпека, який был на опошнем сходе этой организации у субботы, и вось обмеркуем ситуацию вокруг Павла Северинца. Алексей, привитание.
Привитание.
Ну, вось ведаеш, у нас узнікае першае пытанне, але я не ўпэўнена, што мы зараз знойдзем на гэта адказ. Я нагадаю, што сябры арганізацыі на сходзе прагаласавалі за тое, каб Павел Севярынец застаўся ў шэрагах арганізацый. А сёння рада прагаласавала за тое, каб ўсё ж такі выключыць. Падаецца, што паводле статута рашэння сходу яно больш важнае, як бы дамінуе над рашэннем рады. І вось магчыма гэта будзе можна спрэчыць, але вось як мы чытаем са СМІ, сябры рады кажуць, што вось абскардзіць такое рашэнне можна будзе толькі праз 2 гады. Што ты думаеш на гэты конт? Ці не ўзнікалі ў цябе такія думкі?
Дело в том, что это всё-таки есть некая правовая коллизия. Первый раз Павла Северинца исключили из ПЭНа из-за того, что он не платил взносы. Но в этот раз вопрос был поставлен по-другому. Его решили исключить за высказывания, несовместимые с членством в ПЭН-центре, поскольку они были, ну, гомофобные, с языком ненависти. И именно из-за этого его второй раз поставили вопрос о втором его исключении.
То бок иншая формулировка.
Да, да, совершенно две разные причины для исключения. Действительно, на съезде ПЭН-центра, общем съезде, было решено, что теперь не будут исключать, либо в очень крайних случаях исключать людей за неоплату взносов, и будут больше...
Ну, ведаеш, мне падаецца, што зараз, прабачце, што перабіваю, зараз арганізацыя перад тым, як прапаноўваць камусьці уступіць у яе шэрагі ці разглядаць унёсак, каб уступіць, першае пытанне будзе, а ці чыталі вы наш статут, а другое пытанне будзе, а ці вы здольны грашова плаціць унёскі, каб быць сябрам нашага саюза.
Да, да, думаю, так и будет. Ну, как минимум, насчет статута, я думаю, сейчас они будут более серьезно относиться к тому, чтобы люди, которые сейчас будут вступать в ПЭН, все-таки более серьезно относились.
Но, сапраўды, разумели, что это не только як бы, организация, якая объединяет литераторов, але таксама и правоабаронная организация, якая оборонит правы у широким разумении этого слова. Ведаешь, мне еще такое питание возникло. Вот ты был на этом поседжении, которое отбывалось у субботу.
И, да.
И вот скажи, может, несколько слов. Насколько оно было эмоционально? Ты спробовали эти подчас шматгадзіннага гэтага сходу? Ты змагаліся только с особой Северинца? Ты все ж таки сябры рады, сябры организации спробовали знайсці некие механизмы, каб вывести организацию вот такой, ну, с кризисного становища?
Ну, на сходе как бы вопрос Северинца рассматривался только спустя там 2 или 3 часа общего схода. Основной вопрос, который стоял на сходе, это изменение статута. Его сейчас планируют изменить, поменять количество заместителей, обязанностей. То есть планируется серьезное реформирование организации.
А до чего это может привести? Такое уражение, что как измена Конституции, что Лада может перейти в руки одной особы.
Один из докладов был, это был третий заместитель Алена Козлова, писательница. Она говорила о том, что изменение Конституции может привести к тому, что... Да, статута. Оговорка, конечно. Изменение статута может привести к тому, что руководитель ПЭН-центра, который сейчас это довольно символическая фигура, то есть он скорее как лицо, он не имеет довольно серьезных полномочий, а из-за изменения статута может произойти захват власти одним лицом, то есть он как будет основной решающий в организации человека. На данный момент огромное количество обязанностей диверсифицировано между заместителями, руководителями проектов отдельных, которые, по сути, по своим правам не меньше, как член Рады.
Алексей, дякую за гэтую размову. На жаль, у нас час уже скончивается. Я нагадаю нашим слухачам, что с нашим журналистом Алексеем Карпеком мы размовляли про ситуацию, якая отбылася зараз у организации Пен-центр. Нагадаю, что у субботу отбывался сход этой организации. На этом сходе разглядалось пытание Павла Севярынца, ці аднавіць яго сяброўства. Сябры организации аднавілі, але вось сёння, як мы чулі, рада Пен-центра все ж таки канчаткова выключила Павла Севярынца со своих шерогов.
Евразум. Живи у ритме Европы.
1 лістапада у Мінску стартуе 26-ты па ліку мінскі міжнародны кінафестываль пад назвай «Лістапад». За 8 дзён мінчукі змогуць паглядзець адразу 154 фільмы з 50 краін свету. З дырэктарам праграм ігравога кіно Ігарам Сукмановым і каардынатарам нацыянальнага конкурсу Мікалаем Лаўрунюком гутарым пра асаблівасці сёлетняга кінафэсту.
Усім привітання, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. 1 лістапада у Мінску стартуе 26-ты па ліку мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад». І сёння мы гаворым пра ягоныя асаблівасці традыцыйна з дырэктарам гульнявых праграм Ігар Сукманаў і чакаем яшчэ каардынатара нацыянальнага конкурса Мікалая Лаўрунюка. Привітанне, Ігар.
Добрый дзень.
Як увогуле справы у вас?
Ну, все в порядке, готовимся, в пятницу открытие. Надеемся, что неделя пройдет очень насыщенное, интересное событиями, встречами, ну и, конечно же, просмотрами.
Слухайте, мне вельми радует, что слоган сёлетнего фесту вот таки до радости. Так? Ну и увогуле, неяк так уже после пресс-конференции стало зразумело, что сапраўды можно радоваться. Сёлета дирекция, как бы знов повноартостный вырашальник, ну, как мне подается, ну, политики фестиваля, и, ну, это вельми приемно.
Нам тоже очень приятно, что мы, во всяком случае, можем продолжать свое дело, и самое главное, делать это в традициях реального фестивального движения, продвигать хорошее, качественное кино, ну и, безусловно, делать акцент и на своем национальном кинематографе.
Ну так. Слушайте, ну, в угле до радости, чем он такой слоган этим разом?
Вы знаете, в такой достаточно сложный, на самом деле, слоган, но не такой однозначный. Mm-hmm. Это не просто радость в виде каких-то, не знаю, пасхальных пирогов и чего-то такого очень-очень легкого, воздушного и лежащего на поверхности. На самом деле, реальная радость, она сродни, знаете, как к состоянию катарсиса. То есть, чтобы прийти к этой радости, для этого нужно, в общем-то, пройти долгий путь поисков, исканий, метаний, как-то через тернии прорываться к звездам. И подсказка, на самом деле, лежит в творчестве великого шведского режиссера Ингмара Бергмана, которого нельзя было заподозрить в какой-то легкомысленности. Но его идея о том, что человек духовный, действительно в состоянии именно радоваться этой жизни и понимать ее суть и смысл только тогда, когда он поднимется на эту высокую ступень. Кинематограф, который мы будем представлять, будут разные фильмы. Будут, кстати говоря, довольно много в этом году комедий. Это действительно так. Но они всегда будут с такой, знаете, как бы еще приставкой. Драматическая комедия, трагикомедия. То есть в данном случае это будет все равно попытка не просто насмешить публику, а в большей степени опять заставить ее задуматься. Комедия очень сложный жанр, и поэтому я хочу сказать, что для нас это такая большая честь, что вот нам удалось собрать такую коллекцию картин, где вот эта невыносимая легкость бытия, она будет представлена, ну, вот в таком именно жанре.
Цудовно. Миколай Лаўрунюк до нас долучился. Привітанне, Миколай.
Добрый день.
Слухайте, ну, национальный конкурс сегодня так само радует. Ну, по-перше, вернутые те самые имены, которые летось были, ну, неким шином так засунутые, закрытые за дзвярыма, так, это и Юлия Шатун, при этом это уже и Андрей Куцілах, это уже не только национальный конкурс, это уже... Далей, это уже некая больше высшая ступенька, как это...
Вы знаете, нет, я всякий раз хочу сказать, национальный конкурс – это не есть какая-то площадка хуже, лучше или прочее, но Мы говорим о том, что в условиях практически отсутствия такого понятия, как именно индустрия, киноиндустрия в Беларуси, очень сложно картинам нашим местным конкурировать с картинами, где существует понятие копродукции, где существует понятие бюджетного кино, где существует масса еще определенных нюансов, которые позволяют, условно говоря, вот этим художникам и авторам стоять вровень друг с другом. Поэтому наш национальный конкурс, он и создавался в какой-то степени как, будем считать, тоже своего рода и лаборатория, которая позволяет наблюдать за всеми процессами, которые происходят в нашей именно киноиндустрии, и помогать в том числе этим авторам потихонечку вытягиваться и двигаться в направлении большого мирового этого киноконтекста. Поэтому никоим образом мы не хотим, мы наоборот хотим сделать, эти ядрышки вот этих зерен, чтобы, условно говоря, все существовало в нужном балансе. Для того, чтобы именно каждая картина была замечена, увидена и оценена по достоинству. А для этого, конечно, необходимо проводить такого рода именно селекцию.
Ну, к слову, про Андрея Кутила конкретно, у него две картины представлены в этом году на «Листопаде». Это фильм «Стриптиз и война», который участвует в основном конкурсе документального кино, и фильм «Сумма», который участвует в национальном конкурсе. Это как раз пример вот такого автора, который, мне кажется, из локального контекста, про который мы говорим, это уже мастер, да, и это мастер, который, в общем-то, завоевал большое количество наград и признания на международной арене. Поэтому, особенно в том, что касается документалистики, мы видим программу уже не начинающих режиссеров, не режиссеров, которые, в общем-то, снимают как-то самостоятельно таким способом партизанским. Мы видим то, что как раз наши молодые документалисты, которые уже, может быть, даже сложно их назвать молодыми, потому что они уже состоявшиеся авторы, они как раз-таки находят возможности и копродукции, и, в общем-то, продвижение своих фильмов на фестивале, на международные рынки, и это не может не радовать. Очень сильная документальная программа в этом году.
Слушайте, хотела удокладнить еще. Вот, здається, фильм «Кутила», он же был забанен в новом году, так? «Стриптиз война». Але он сёлета удельничает. То бок, как бы, есть такая махчимость с минулого года взять кино у этого? Чи вось, это вот такие некие техничные нюансы?
Нет, по регламенту, опять же, картина создана за последние два года. То есть то, что мы говорим именно в контексте именно белорусского кино. И либо полтора года. Вообще мы, конечно, стараемся эти рамки сужать, но в этом плане фильм Андрея, он абсолютно, что называется, не утратил пока именно той самой свежести. А главное, опять же, что нам очень важно, мы же в данном случае опять не хотим создать какую-то определенную конфронтацию по отношению к тому, что происходит на этой белорусской территории кинематографа. А наоборот, в некотором смысле все-таки извлечь, достать именно те фильмы, которые являются наиболее яркими, наиболее заметными и наиболее интересными как раз для этого внешнего контекста. Поэтому, будем считать, то недоразумение прошлогоднее нам удалось уже его изжить. И в этом плане я очень счастлив и рад, что те картины, которые в этом году участвуют, они на 100% в общем-то являются этим достоянием национального конкурса, чей вес в этом смысле может только расти.
Слушайте, что ты со гульнявых фильмов национального конкурса, все ли это только 5? Кольки увогуле, мало, особливо, коли улишиваешься там, памятайте, бывает там и 70 заявок приходит, так, несколько годов тому, чему 5, и что это за картины, чему именно это они?
Я просто, я начну, Николай продолжит. Я просто скажу, что в действительности, когда я говорил о том, что у нас сложное положение в индустрии, которое в первую очередь связано, опять же, с таким понятием, как финансирование. И поэтому для того, чтобы снимать профессиональное кино, все-таки хотим того или не хотим, но какой-то бюджет иметь необходимо. И с этой точки зрения, опять же, планка это того же национального конкурса, она тоже потихонечку так повышается, поднимается. И за очень редким исключением таких, метров нулевого бюджетного кинематографа, как там Никита Лаврецкий или та же Юлия Шатун, в принципе, подобного рода как бы авторов на горизонте и не наблюдается. А в общем-то мы должны же представлять какое-то все-таки разнообразие и, опять же, какое-то качество. И с этой точки зрения, ну, в общем-то, пусть их будет меньше, но зато они будут дороже.
Да, у нас в игровом кино, что касается заявок, где-то около 40 заявок было получено. Как правило, это короткий метр. Полнометражных картин это раз-два, и обчелся вообще пришло. То есть там, может быть, и 5 не наберется. Где-то около 5 заявок было на полный метр. Но, как правило, ну, зачастую это работы, наверное, авторов, которые начинают, которые еще, может быть, можно назвать где-то в чем-то любительскими. Действительно, без индустрии, если документальное кино еще может существовать, да, хоть и сложно, хоть тоже это большие проблемы без бюджета снять кино и выйти с ним на международные фестивали, на рынок, то есть стать частью индустрии, то, что касается игрового кино, это попросту практически невозможно. Да, за исключением тех авторов, вот нас, которые, как Юля, Никита, которые комфортно чувствуют себя в этом, то есть и делают эту малобюджетность, но неким своим таким преимуществом. Никита Лаврецкий, который снимает на ВХС камеру, таким образом тоже подчеркивает вот как бы эту эстетику малобюджетности. Это просто потрясающе смотрится. Всем советую посмотреть «Саша Нат». Это очень достойная работа. Премьера была на Московском кинофестивале. Очень положительные были отзывы, то есть потрясающие российских критиков. Поэтому это, мне кажется, новый шаг в его кинематографической карьере. Да, и здесь, наверное, в этом году можно сказать, что мы не отнеслись по всей строгости, можно сказать, к фильмам игровым. И действительно выбрали те фильмы, которые могут участвовать в международном кинофестивале, вот, и не давать какого-то снисхождения на то, что они белорусские. Вот, и поэтому они могут быть еще в общем-то, в чем-то не до конца качественные.
Ну, я, может быть, просто еще добавлю о том, что все-таки мы еще исходим из того, что к нам приезжают эксперты, которые оценивают эти картины. И нам очень хочется, чтобы эти эксперты приезжали сюда не зря. Чтобы мы, ну, знаете, так, не играли немножко с нами в поддавки и считали, а, ну, значит, если у них нет такой киноиндустрии, ну, окей, хорошо, давайте и любительское сойдет кино. Нет, мы все-таки хотим, чтобы какой-то отклик в их душах эти картины оставили. И поэтому, конечно, мы радуем, в первую очередь, за сильные программы. А сильная программа, опять же, она стоит не из количества, она стоит именно из качества. И поэтому, ну, не буду скрывать, тревога, она все время где-то присутствует, потому что мы каждый год в какой-то степени находимся в состоянии вот этого поиска и в состоянии такой, знаете, определенной неизвестности. А случится ли, наберем мы то нужное для какого-то определенного кворума количество картин, в первую очередь именно игровых, которые бы вот могли составить конкуренцию друг другу. Пока это удается, но с другой стороны, мы не хотим, знаете, как-то и занижать эту планку. Поэтому, в общем, ищем себе сложности. Но эти сложности, я думаю, они должны служить на пользу индустрии. Плюс ко всему, я должен как бы еще раз, лишний раз отметить, что все-таки национальная программа, она в большей степени тоже сконцентрирована на таком понятии, как авторский кинематограф. И поэтому определенное количество, может быть, очень достойных и картин такого жанрового направления не всегда, в общем-то, попадают в поле нашего зрения. Именно по той простой причине, что в них как бы позиция автора абсолютно растворена.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины «Шоу-биза» и я, Михай Сильин.
Рада беларускага пэн-цэнтра зноў разгледзець справу Севярынца. Раней пісьменніка і палітыка выключылі за няўплату ўнёскаў. Павел Севярынец патлумачыў, чаму іх не плаціў. Пэн-цэнтр займаецца прапагандай гомасексуалізму, а ў радзе ён убачыў гэй-лобі і марксістаў, якія ледзь не змагаюцца супраць хрысціян. 26 кастрычніка агульны сход аднавіў Севярынца ў арганізацыі, з чым была незгодная немалая частка прысутных. Ужо пасля сходу аб'явіў пра выхад з пэн-цэнтра пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Ён анансаваў выхад яшчэ некалькіх дзесяткаў чалавек. Святлана Алексеевіч, якая на сходзе была абраная старшынёй беларускага пэн-цэнтра, прызнае наяўнасць расколу. Паводле яе слоў, амаль траціна сябраў арганізацыі падпісалі пратэст супраць вяртання Паўла Севярынца ў склад пэн-цэнтра. Сценарысты і прадзюсары тэлесерыяла «Гульня тронаў» Дэвід Бэніёф і Дэн Вайс прыпынілі кантракт з кампаніяй «Дісней», у межах якога яны збіраліся зняць працяг кінасагі «Зорныя войны». Пра гэта паведамляе партал «Дэдлайн». У лютым мінулого года сценарысты дамовіліся з «Люкасфільм», што выпусцяць новую трылогію ў сусвеце «Зорных войнаў» у 2022 годзе. У жніўні гэтага года стала вядома, што Бэніёф і Вайс заключылі эксклюзіўны кантракт са стрымінгавым відэасервісам Netflix на вытворчасць новых фільмаў і серыялаў. Па дадзеных «Дэдлайн» дамова разлічана на 5 гадоў і ацэньваецца ў 300 мільёнаў долараў. У каментары выданню сценарысты заявілі, што з жалем пакідаюць праект з «Дісней» па прычыне свайго загрузку. Гружанага раскладу. 29 кастрычніка ва ўрочышчы Курапаты пад Мінскам пройдзе акцыя «Ноч расстраляных паэтаў». Яна пачнецца а 20-й. У рамках акцыі вядомыя музыкі, літаратары, грамадскія дзеячы будуць выступаць і чытаць вершы расстраляных у сталінскія часы беларускіх паэтаў. Мяркуецца, што акцыя працягнецца 3 гадзіны. У ноч з 29 па 30 кастрычніка 1937 года былі расстраляны больш за 100 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, у тым ліку 22 літаратара. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Да, Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.